Добрый день, говорит Радио Свобода, перепрограмма «Археология. Специальное интервью». Сегодня наш специальный гость – философ и культуролог, научный сотрудник Института славистики и русской культуры имени Лотмана Рурского университета Бохума. Николай Плотников. Николай, добрый день. Давайте с вами поговорим, и мне хотелось бы понять корни того удивительного, употреблю молодежное слово, самовыпиливания России из мировой цивилизации, которое мы наблюдаем в течение последнего года. Ну, может быть, даже еще и не из мировой, а, по крайней мере, из западной. Из всего того тренда 30-летнего, а может быть, даже и 300-летнего, да, вестернизации России. Поговорим о русском изоляционизме. Как он проявился в этой войне у Владимира Путина и в том, как Россия себя видит. Это что, продолжение какой-то давней культурной традиции? Такая самобытность, русская изоляция?
Безусловно, в русской культурной традиции существует как один из полюсов. Это тенденция к изоляции, к дистанцированию, отворачиванию от Запада. Эта традиция действительно присутствует, и она составляет весьма существенный элемент российской интеллектуальной культуры, истории. Но она существует наряду с идеей, тенденцией открытости Западу и попыткам именно с помощью какого-то установленного диалога с Западом найти собственные основания. И вот этот постоянный конфликт, это постоянная дилемма, которая присутствует в российской интеллектуальной истории, в современном политическом сознании тоже. Бесконечная борьба, которая продолжается, и вот сейчас она приобрела какую-то вот такую очень радикальную форму отказа.
Да, некий, радикальный выход из этого. Вот мне об этом радикализме хотелось бы поговорить. Да, так что это некая такая радикальная форма. Но вот я думаю, может быть, вот вы как раз в Германии. Можно ли здесь сравнивать российскую и немецкую тенденцию к особому пути? Вот этот немецкий романтический образ Sonderweg, да, особый путь немецкой культуры. И то, что Россия сейчас тоже пытается, по крайней мере, если говорить о каком-то идеологическом обосновании нынешней войны и нынешней конфронтации с Западом, это поиск особого пути.
Безусловно, вот этот термин «романтический» вы очень правильно употребили, и я считаю, что он является здесь ключевым. В отношении Германии, конечно, можно говорить именно вот о таком романтическом и постромантическом противостоянии национального целого, национальной культуры тогдашнему Западу. Это Франции и Англии, ну, прежде всего Франции, конечно. И именно это противостояние, оно было воспринято и в России в эту постромантическую эпоху. Несколько позднее в культуре конца 19-го, начала 20 века, вот когда были сформированы основные идеологические и политические идеи или принципы вот этого российского особого пути, который после крушения Советского Союза снова стал определяющей идеологией в России. И если в отношении Германии такой философ и культуролог Хельмут Плеснер сформулировал формулу «запоздавшая нация», поскольку именно в этом, имея в виду, что вот в этом постромантическом поиске собственной идентичности, Германия показала себя вот именно такой вот, она пришла одной из самых последних вот к этому пониманию собственного пути и связи его с мировой цивилизацией. И в этом смысле Россия, как ни странно, она еще более запоздавшая нация получается, потому что вот этот период радикального поиска самобытности и связанного с этим формирование сознания изоляции, какой-то уникальности, неповторимости, противостояния всем цивилизационным принципам и нормам, этот поиск действительно показывает, что Россия еще не сформировала и не нашла как раз вот тех оснований самобытности, которые могли бы ее видеть и понимать как часть мировой цивилизации.
Говоря о корнях, да, у вас недавно было выступление о российском изоляционизме, о корнях самобытности России. Я вот пытаюсь нащупать какие-то, ну, понятно, что это то, что происходит сейчас, это война, это, естественно, так сказать, безумие, отрыв от традиции. Но да, ну как говорил Шекспир, в безумии надо попытаться найти метод. И вот я пытаюсь найти какие-то, может быть, культурные основания. И вы знаете, читая ваш доклад, я увидел, что действительно Россия живет никогда не по праву. Что Россия праву противопоставляет свои какие-то другие основы. Я здесь вспоминаю, вы знаете, очень далеко, я хочу на 1000 лет назад вернуться, слово о законе благодати митрополита Илариона. Если я не ошибаюсь, это 11 век. Вот он говорит, что как бы Запад латинский, это же всю эпоху раскола церквей, Запад живет по слову Божию, по ветхому закону, а Россия живет по слову Христову. По новому закону, по благодати. И вот он говорит, и вот, может быть, вот этот вот раскол, он, собственно, и проходит через все века, что Запад соблюдает юридические нормы, а Россия живет по правде. И вот это как бы эта война позиционируется как своего рода русская правда.
Очень много разных эпох прошло со времен Илариона. Безусловно, это одна из, можно сказать, таких центральных христианских идей, что Ветхому Завету или религии закона противопоставляется религия благодати, религия избавления индивидуальной души. То есть в этом смысле, конечно, Илларион, он находится в некотором тренде понимания христианства, хотя он его противопоставляет действительно латинскому варианту христианства, которое в его представлении является неподлинным и вот, коррумпированным вот этой идеологией ветхозаветной иудейской идеологии закона и законности.
Да.
Безусловно, это одна из очень важных, один из важных мотивов, которые христианское сознание, православное сознание как-то так вот продолжают на протяжении почти тысячи лет вот именно поддерживать и оплодотворять. Но помимо этого действительно существует и вот эта идея, о которой вы сказали, что это действительно дефицит понимания права, то, что было давно уже названо российским правовым нигилизмом. Это феномен, который имеет разные формы и разные образы. Это может быть как раз и какое-то этическое отрицание права и закона, как мы встречаем, например, в романах Толстого и Достоевского, или этически такое морально-религиозное отрицание. Или же это, наоборот, какое-то уже политическое отрицание права, как это было в идеологии и практике большевизма. То есть вот существует действительно огромное многообразие форм отрицания и преодоления права во имя некой высшей справедливости или высшей правды, о чем вы говорите. Это может быть и революционная законность или революционное правосознание, которое тоже отрицает право во имя каких-то вот классовых идей или отрицание права во имя религиозных идей, как это было у славянофилов, которые вот эту религию внешней законности Запада противопоставляли внутренней правде православия. В данном случае это тоже очень типичный ход мысли вот именно такого изоляционистского сознания, которое отвергает закон как некую общую норму.
Да, здесь как раз вспоминается Достоевский, да, то, что вот вы упоминали Достоевского, его вспомнились. Если окажется, что истина вне Христа, Христос вне истины, то я останусь с Христом, а не с истиной. И вот эта вот идея, благодати, которая, так сказать, уже она даже вне рационального порядка, вне рационального миропонимания.
Безусловно, любой жизненный порядок, который описывается некой общей нормой, общим законом, он является подозрительным. Именно в силу того, что вот эта некая, так сказать, индивидуальность или установка на исключительность и неповторимость, она действительно проявляется в наибольшей степени. Психологические тексты в России имеют такое большое значение или такую большую культурную роль. А, например, скажем, какие-то правовые трактаты практически не имеют. Или...
В самом деле, да. И если, собственно, философия в России существует, то она, прежде всего, религиозная философия. Традиция...
Да, она ориентируется, да, для не на науку, не на право, на какие-то вот такие, скажем так, модели универсальности.
Да, на модели благодати. Всегда... Слушайте, ну вот я хочу все-таки спросить, может быть, мы с вами слишком умствованием занялись, далеко ушли, или действительно стоит перекинуть мостик от вот этой вот тысячелетней традиции, не правовой, не научной, что вот Россия в особом отношении с Богородицей, с Христом, с благодатью, с русской правдой, понимание нынешней войны. Как еще, так сказать, вот то, что, ну, не знаю, в отношении Крыма, например, да, это да, это не юридическое, говорят россияне, да, говорит Путин, ощущение органической правды. Вот нужно ли нам вот эту длинную традицию выстраивать?
Мне кажется, что здесь другой момент нужно подчеркнуть, потому что, конечно, вот такое органическое мышление – это тоже не какая-то специфическая российская или русская традиция, потому что, конечно, это и элемент вот этого романтического консерватизма, который присутствует и в Европе, или присутствовал в Европе в как реакция на просвещение, вот именно на вот универсализм просвещения возникает вот именно такая вот установка на самобытность, неповторимость, индивидуальность и так далее. Вот это, да, так сказать, лица не общее выражение, да? И вот, скажем, конечно, эти идеологические моменты, они играют здесь роль. Но важен, мне кажется... Здесь даже нужно говорить не о самой вот этой идейной, об идейных истоках этого нынешнего состояния общества, сколько вот о самой структуре, почему общество оказывается вот столь восприимчивым и столь, ну, как бы сказать, не имеет сопротивляемости в отношении вот этих идей, задаваемых сверху. А какие это идеи в данном случае уже, в общем-то, не слишком важно, потому что проблема, то, если мы речи Путина в объеме там 20 лет возьмем, то, конечно, там были и либеральные тезисы, и тезисы про правосознание, про важность права, и он все время продолжает подчеркивать в том числе, что там суд разберется, ну, то есть какие-то такие общие формулы.
Но нынешние, да, ну, по крайней мере, нынешняя каденция российской политики, сейчас... она как раз, да, возводится. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв, и после этого вернемся к нашему разговору с Николаем Плотниковым.
Говорит радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в этом году исполняется 70 лет.
Говорит радио, говорит, радио,
говорит радио
«Свобода».
Говорит «Радио Свобода».
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 Добрый день, говорит «Радио Свобода».
«Радио Свобода» всегда вместе с вами.
Программа «Археология. Специальное интервью». Сегодня наш специальный гость Николай Плотников, научный сотрудник Института славистики и русской культуры имени Лотмана Рурского университета города Бохума в Германии. Философ и культуролог. Николай, вот давайте продолжим разговор о вот этой русской правде. Потому что я вот читал ваш доклад, вы возводите, например, очень многое к этому выражению замечательному из фильма «Брат 2» «Сила в правде». Да, это то, что, так сказать, Данила Багров берет еще вроде как у апокрифического Александра Невского, да, кажется, это туда восходит «Сила в правде». И вот это вот понятие русской правды, оно такое достаточно органическое. А в этом вообще это фашистское сознание? То, что вот мы живем не по закону, а по правде.
Тут очень интересно, что многие возводят истоки вот этой фразы или этой формулы к Александру Невскому, хотя у Александра Невского, у него же есть действительно треугольник, да? Угу. «Бог не в силе, а в правде». То есть у него формулируется именно такое, ну, как бы сказать, такая делегитимация насилия и вообще силы, mm-hmm. как некой инстанции социального регулирования. Бог оказывается в правде, а здесь на место Бога становится сила, да? То есть сила, Бог просто устраняется, а на место Бога становится сила, и сила оказывается в правде. Вот это некое такое вот, некий симбиоз силы, какой-то вот понимаемой, какого-то понимаемого, индивидуально понимаемого чувства правоты, которое, опять-таки, никак не может быть рассмотрено как вот некая универсальная норма или универсальный закон. В целом, кстати говоря, это очень характерно для такого вот понимания, этого российского понимания правды, что само это понятие претерпевает значительные исторические изменения, или семантика этого понятия претерпевает значительные изменения в истории.
Понятие «правда»?
Да, понятие «правды» первоначально является синонимом понятия «закон» и в целом означает просто некое писанное право. До середины, приблизительно до середины XIX века правда и означает именно некий такой вот законодательный кодекс. Даже у Пестеля русская правда – это просто свод законов. Естественно, отсылающий вот к новгородской русской правде и так далее. То есть это просто некий такой вот законодательный кодекс. И только в период после отмены крепостного права, вот я могу судить на основании исследования семантики этого понятия. После отмены крепостного права возникает действительно жесткое противостояние закона, именно вот этого самодержавного закона, в том числе и закона об отмене крепостного права, и вот той народной правды, которая ищется как вот альтернатива тому, что mm-hmm. на самом деле же нас обманули и нас не освободили полностью, а или не дали нам землю и так далее. То есть вот это сознание, которое в народничестве очень активно начинает формироваться, и как выражение вот этого такого, я бы сказал, крестьянского чувства несправедливости, вот тогда правда начинает как бы отслаиваться от закона и становится действительно альтернативой какой-то вот резкой, почти что революционной альтернативой существующему позитивному закону. И в этом контексте как раз и возникает вот этот миф, на мой взгляд, о русской правде, который сформулировал в конце XIX века народник Михайловский, который сказал, что слово «правда», оно уникальное, его нет, не существует ни в одном европейском языке, что вот где это слово обозначало бы истину и справедливость в одном mm-hmm. слове, но на самом деле это же типичная семантика слова right, recht, droit, mm-hmm. которая включает в себя именно вот эти два момента, что можно сказать, что он прав, да, в том смысле, что он говорит истину, да. И он прав в том смысле, что он сделал какое-то правое, какое-то справедливое решение или справедливое действие. Мы в этом смысле говорить о какой-то безумной уникальности слова «правда», которое вот объединяет в себя истину и справедливость, это совершенно народнический миф, который вот связан именно с какой-то конкретной исторической констелляцией, когда вот эта правда становится антонимом, становится mm-hmm. противоположностью права.
Но на нем же строится целая новая политическая философия современной
абсолютно
России.
Абсолютно точно.
То, что
да,
вот
да.
вы говорите, крымское право, что наше, то наше. Да. Но Крым-то да, наш, да. говорят люди. Или да, вот да. вы цитируете, Сулакшин говорит, нравственное mm-hmm. государство.
Да, вот. И это очень характерно, что собственно, основная идеология этого такого вот изоляционизма, она формируется в евразийстве. И как раз вот эта идея государства правды, которая выступает как альтернатива, как противоположность правовому государству, вот этому либеральному правовому государству Запада. И параллели этому существуют тоже и в нацистской Германии, как раз вот теоретик известный права Карл Шмидт, он даже цитировал эту формулу евразийцев, говоря, что вот да, вот это Gerechtigkeitsstaat, вот это государство правды, вот это то, что нужно. Это как раз полная альтернатива правовому государству, а Шмидт это называл тотальным государством.
Я пытаюсь понять, нет ли в этом каких-то корней вот этого биологического почвенного фашизма?
Ну, биологического, может быть, и не совсем в этом заметно. Хотя, если говорить о том, что вспоминают про некий культурный код или цивилизационный код России, то его очень часто, и в том числе и в речах нынешних политиков в России, путают с генетическим кодом.
То ну, я имел в виду органическое, правда, как некое органическое, да, естественное, природное начало.
Отчасти да, это то, что естественно принадлежит нашему народу, как, да. Народ рассматривается как некое действительно отчасти биологическое, такое органическое единство, которое управляется, вот, ну, это все в терминах, я бы сказал, что такой биологической теории систем можно описать, да, и это, в общем, так и описывается, как такая вот органическая, естественная правда, присущая русской цивилизации или русскому народу.
Хорошо. И тогда в завершение уже нашей беседы. А вообще совместима ли Россия с глобальным миром правил? Как вернуть Россию в пространство права, а не правды?
Я думаю, что это возможно только действительно какой-то широкой программой идеи демократизации в России, ну, прежде всего в том смысле, что это не должна быть какая-то, так сказать, элитарная, единая точка зрения, навязываемая сверху, но действительно попытки говорить со всем обществом и объяснять всему обществу преимущества плюрализма, вот плюрализма, но уже не просто как некой такой вот идеологии, а того вот, что это действительно затрагивает самые, как мы сейчас видим, непосредственные интересы и заботы общества, потому что оказывается, что люди не в состоянии, не имеют возможности никак артикулировать свою какую-то альтернативный взгляд на вещи, какую-то точку зрения, отличную от вот, господствующей властной и идеологической точки зрения.
Николай, спасибо за этот разговор. Напомню, что у нас был Николай Плотников, научный сотрудник Института славистики и русской культуры имени Лотмана Рорского университета Бохума, философ-культуролог. Но от себя добавлю, что, возвращаясь к этому памятнику древнерусской литературе, слово о законе и благодати киевского, кстати, митрополита Иллариона, Россия нынешняя в этой дихотомии выбрала не то и не другое. Лишив себя закона, выпав из глобального мира правил, из нормативного международного порядка, Россия тем самым лишила себя и благодати. И живет уже второй год этой войны в безблагодатном существовании. Это была программа «Археология. Специальное интервью». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами.
Голоса свободы. К 70-летию радиостанции. У микрофона директор Русской службы радио «Свобода» Андрей Шарый.
На радио «Свобода» я впервые оказался в январе 92 года, через месяц небольшим после распада СССР, а документы в эту командировку на стажировку молодых журналистов из разных советских республик начал собирать, когда общая сторона еще как-то существовала. На второй день пребывания в Мюнхене меня пригласил на чашку кофе редактор русской службы Ефим Фиштейн. Потом, в 2009-2012 годах, он станет моим директором. Андрей, как вы считаете, на какой срок еще сохранится потребность в свободе? Спросил Ефим, размешивая ложечкой сахар. Мне было 26 лет, воспоминания об августовских баррикадах у Белого дома были свежи, а будущее мое и родины казалось определенным. Я и ответил, недолго думая, ну, от силы на год или на два. К тому моменту я уже знал, зачем Радио Свобода существует. Это и теперь написано у нас в уставе и на сайте. Для продвижения демократических ценностей путем предоставления точных, неподцензурных новостей, проведения открытых дискуссий в странах, в которых свобода слова находится под угрозой, в которых доминирует дезинформация. Но какие тогда в начале 92-го могли быть вопросы о том, что ждет Россию впереди? Я иногда вспоминаю это свое неоправдавшееся предсказание, но шутить мне на эту тему уже не хочется. Праздник 70-летия свободы, открывший свое радиовещание 1 марта 1953 года, только отчасти поэтому радостный. Предюбилейный год был самым трудным в истории русской службы, на моей памяти так уж точно. Этот год оказался героическим и трагическим для Украины, ставшей жертвой агрессии, нашедшей в себе силы и мужество сопротивляться злу. 2022 выдался трагическим и постыдным для России, хотя далеко не все мои сограждане это, увы, осознают. Даже если преступная путинская война не окончится глобальной катастрофой, то страна, и так-то никогда не ходившая в хорошистках демократии, окажется отброшенной в своем развитии на десятилетия. Россия уже необратимо отброшена назад, и вообще пока непонятно, каким образом российский народ собирается выбраться из цивилизационной ямы, в которую он свалился по кремлевской милости и своему неумению воспринимать реальность такой, какая она есть, а не такой, какой ее показывают на экране кремлевского телевизора. Недавно один видный депутат Государственной Думы, рассуждая о новых наказаниях для тех, кто поддерживает врага, понятно, кто имеется в виду, хотя у меня, например, о врагах России совсем иное мнение, их штаб находится в Кремле, предложила действовать системно, строго в правовом поле. Вот они и действуют системно, вспахивая это свое усеянное мертвыми костями правовое поле, как им вздумается. Объявляют предателями тех, кто осмеливается думать не так, как они, штрафуют за правду десятки тысяч человек, тысячи за правду арестовывают, десятки и сотни за правду сажают в тюрьмы. Запрещают, запугивают, закрывают, врут, вводят цензуру. Но все это, конечно, мелочи по сравнению с тем, что они пытаются сделать с украинцами и с Украиной. Да, минувший год был самым трудным в 70-летней истории свободы, на моей памяти так уж точно. Нашу редакцию выдавили из Москвы, десятки наших журналистов изгнаны из страны, больше 20 коллег объявили иноагентами, веб-сайты, аккаунты в соцсетях заблокировали. Но у вас, наших читателей, зрителей и слушателей, мы при этом, что характерно, не потеряли. Совсем напротив, аудитория свободы выросла. Я начал слушать «Свободу» задолго до того, как поступил на работу в редакцию русской службы. Помню звучание эфира советских времен. Уверен, что через глушилки или блокировки, но правда свою дорогу найдет. Мы, как Борис Пастернак, как наша фирменная программа о культуре, поверх барьеров, поверх любых искусственных политических барьеров. Много раз уже мне доводилось и писать, и говорить в интервью. Мне нравится слово «служба», «сервис», применительно к названию нашей редакции. Все мы служим обществу. Пекарь печет булки, почтальон разносит почту, шахтер дает стране угля, а журналист распространяет информацию, свежую, точную и объективную, поверх барьеров. В этом и есть главный, если не единственный, смысл существования свободы. Не из Москвы, так из Праги, из Риги, из Тбилиси. Что бы ни произошло, мы продолжаем работу. И что бы ни произошло, оставайтесь с нами.
Голоса свободы к 70-летию радиостанции.